Мир вам, братья и сестры, с наступающим праздником Рождества Христова. Позвольте поздравить. И считаю, что это привилегия. Этот текст будет читаться в эти дни неоднократно, но для меня привилегия сегодня читать из Евангелия от Луки, 2 глава. И мы будем читать 15 стихов. 2 глава Евангелия от Луки, с 1 по 15 стихи. Мы читаем такое слово. «В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первая в правлении Кверения Сирию. И пошли записываться каждый в свой город. Пошел также Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова, записаться с Марией, обрученной ему женою, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить ей, и родила сына своего, первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак: вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях». И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: «Слава вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение». Когда же ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу: «Пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь. Аминь». Братья и сестры, сегодня особая атмосфера этого богослужения, конечно же, создают певцы, левиты, взрослый хор, оркестр, но и, вне всякого сомнения, детский хор. И вы знаете, вот особенно, когда звучало словословие «Аллилуйя», то хористы и там наверху на хорах, и здесь передали нам атмосферу того события. Единственное, у меня было недоумение, почему мы все сидели в это время. Вот во время этого словословия «Аллилуйя», знаете, вот даже стоя слушать, наверное, не совсем уместно, а вот в практике иудеев была такой, знаете, пал ниц на лицо свое, внимая, не разумея того, о чем возвещал тогда ангельский хор, о чем сегодня нам пели детки. Удивительная атмосфера, не правда ли? И самое уместное, братья и сестры, самое уместное, я думаю, что никто бы не возражал, если бы мы продолжили слушать эти замечательные мелодии, если бы мы воздержались от пространных комментариев, а просто читали тексты Писания. Вот это, наверное, самая уместная реакция, потому что мы с вами соприкасаемся с тем, что выражено в первом послании Тимофея, в 3 главе, в 16 стихе, удивительным образом: «Великое благочестие – тайна». А вот дальше я, знаете, скажу и с этой кафедры тоже. Дальше мне хотелось бы разучиться читать, нежели читать и произносить это бездумно, как, к сожалению, мы часто делаем, потому что там написано что-то совершенно невозможное. Что-то невозможное, что наш разум человеческий обязательно исказит. Как только прочтем, сразу исказим. Там написано удивительное слово, и вот удивительная практика иудеев, которой можно поучиться, когда имя Господня не произносилось в суе, вслух. Я хочу повторить эту мысль. Как только мы читаем вслух вот так бездумно, да, мы сразу искажаем смысл написанного, потому что некоторые думают, что мы проповедуем двух богов. Некоторые говорят, это отец сошел с неба. Да. Великое благочестие тайна, после которой приличествует положить персты на уста. И вот точно так же, как вот мы прочитали эту удивительную картину, самая благословенная участь, которая нам предоставляется, пойти в Вифлеем и в молчании созерцать тайну Бога воплощения. В молчании. Город Вифлеем до сих пор существует, вы знаете, он расположен сегодня на территории палестинской автономии. И, ну, простите, скажу такую присказку, если вам когда-нибудь удастся побыть на Святой Земле, побудьте в Вифлееме. Ну, я читал об этом, а вот там действительно, конечно, есть общий пространный вход, но сбоку есть дверь, в которую нельзя войти, если не склониться на колени. И вот, перефразируя слова Иисуса, хочется сказать, что мы все хотим войти вот этим пространным путем. Мы все привыкли громко разговаривать, знаете, поясняя, что здесь произошло когда-то. Вот здесь лежал младенец Иисус. Тише, тише, пожалуйста, тише. Склонись на колени, не побрезгуй, смири свою гордыню. Человеческую гордыню смири, чтобы войти коленопреклоненным, в молчании. В молчании созерцать тайну пришествия Сына Божия, Сына Человеческого в этот мир. Евангелист Лука и во второй главе, и в третьей главе дает нам четкие указатели на то, что он пишет по тщательному исследованию. И если для других евангелистов эти детали не представляют интереса, то для Луки, врача возлюбленного, это представляет важность. А именно, он дает нам четкую историческую привязку. В дни Кесаря Августа. Описываемое событие произошло в истории, во времени и определенном месте. Это событие происходит во время правления одного из самых могущественных правителей Земли, который благодаря своей мудрости сумел править Римом, стал основателем Римской империи, если я правильно помню, 41 год. Многие его, те, которые придут ему на смену, не удержатся и одного года у руля власти. Правление Кесаря Августа знаменуется временем умиротворения. Лозунгом Римской империи являются слова «мир» и «безопасность». Кесарь обещает покоренным народам мир и безопасность. И, братья и сестры, нужно отдать ему должное, во многом это было действительно так. Благодаря тому, что он умиротворил все воюющие стороны, это было время развития торговли, коммерции и многого другого. Это действительно было время, когда многие с благодарностью думали о Кесаре Августе. Удивительное дело, но Кесарь Август носит титул «Сын Божественного Цезаря». Его титул был «Сын Божий». И не менее удивительное дело, но Во многих городах империи день рождения императора отмечалось как благие вести, как Евангелие. Слышите, братья и сестры, слышите, какая идет удивительная перекличка, какая удивительная перекличка идет с той лексикой, с теми словами, которые используются в римской имперской пропаганде. Кесарь как сын Божий, кесарь как тот, который обеспечит мир и безопасность народам, кесарь, рождение которого связано с благой вестью, с Евангелием. И вот в это самое время, в одни правления кесаря Августа, в безвестной Палестине, в малом городе Вифлееме, который ничем не более значим воеводств Иудиных, происходит событие, о котором еще не подозревает кесарь Август. В больших дворцах тепло и свет, да? Вот есть такое детское замечательное стихотворение. Но вот там закрыты двери. Там закрыты двери. И он приходит в этот мир, занятый важными делами, государственными делами. Я не знаю, кто из вас сегодня добирался до молитвенного дома, но в предновогодние дни Москва напоминает собой то, что имело место накануне рождения Господа Иисуса Христа. Вся империя пришла в движение. Вся империя пришла в движение, потому что это было время, когда по указу кесаря Августа нужно было делать перепись по всей земле. И правило было такое, что каждая семья должна была вернуться в свое место рождения. Попутно, братья и сестры, просто короткий комментарий. Вот мы так с надменностью думаем о первом веке, о мире античности. Первый век. Кесарь делает перепись по всей земле, и этого указа достаточно, чтобы все жители империи пришли в движение. Представьте себе суету, которая была на дорогах империи, в том числе в Палестине. И синодальный наш перевод, говорит о гостинице в Вифлееме. Но, скорее всего, это был, конечно, гораздо более скромное строение, наверное, что-то типа ночлежки для странников, нежели гостиница в современном понимании этого слова. Но даже там, рожденному Господу, как мы уже слышали, не было места. Когда действует Господь в истории? Когда Он действует? Когда мы меньше всего это ожидаем. Когда мы заняты очень важными государственными делами. Тогда внезапно, неожиданно, да? И Господь скажет относительно своего второго пришествия: в час, в который не думаете. В час, в который мы будем очень заняты. Причем ирония заключается в том, что мы будем очень заняты ожиданием пришествия Господа. Ирония заключается в том, что мы тоже будем среди тех, которые будут спрашивать: Господи, я глаз не смыкал, чтобы не пропустить дня и часа Твоего пришествия. Но только мешали какие-то странники, которые тут крутились у ног моих. Неужели они отвлекли меня от того, чтобы я узнал время посещения? Какая скрытая ирония в этих словах. Точно так же было в то время, повторюсь, когда мир был занят очень важными делами. Бог действует, всегда заставая нас врасплох. Вот хочу обратить внимание на этот парадокс. Вот мы будем вспоминать события, когда старец Симеон благословит младенца, да? Но, то есть были те, которые ждали. Была Анна, пророчица, она не отходила от храма, вот, ожидая этого прихода. И вот опять этот парадокс. Ожидая, не ожидали. Ожидая, не ожидали. Да? Вспоминаем притчу о 10 девах. Ожидали, но все задремали. Все задремали и уснули. Братья и сестры, это событие Боговоплощения происходит, во-первых, заставая нас врасплох, оно происходит неожиданно, и оно происходит вовсе не в тех местах, в которых мы могли бы прогнозировать пришествие Господа Иисуса Христа. Оно происходит не там, где мы ожидаем. Вот будем вспоминать опять мудрецов с Востока, которые рассуждают точно так же, как и мы сегодня. Если Бог действует в истории, то, наверное, город Москва, наверное, такие города, там, где царский дворец, там, где кесарь Август, наверное, это событие не должно произойти незамеченным для сильных мира сего. Малый город Вифлеем, ничем не примечательный, это даже не город, это небольшое селение в первом веке, ничем не примечательный. И вот мы тоже, знаете, вместе с мудрецами, с волхвами идем к Ироду, чтобы спросить, наверное, где-то здесь, наверное, где-то рядом с храмом. Если Бог действует в истории, то есть, конечно же, хотя бы одно место, это Иерусалимский храм, где будет местом откровения Божьего посланника, Божьего Мессии. Нет. Нет, брат и сестра. Я к чему это говорю? Сегодня, ожидая пришествия Господа, знаете, очень много можно услышать голосов, которые с уверенностью готовы рассказать, как, когда, где это будет. Ну, на некоторые из вопросов мы знаем ответы. Но хочется сказать, брат и сестра, чуть больше смирения. Чуть больше смирения, потому что ситуация будет точно такая же, как накануне пришествия, как накануне рождения Господа Иисуса Христа, когда, знаете, вот позвольте мне употребить это слово, ну, пазл, да, вот даже, наверное, люди пожилые знают, что вот есть картина, состоящая из маленьких кусочков, и задача состоит в том, чтобы подогнать все кусочки вместе. Отдельно они мало что говорят нам. Мы даже не поймем, что там изображено. Но вместе, когда соединяется в единую картину, вот тогда проясняется и становится понятным, что там изображено. Вот пророческие голоса, вот мы слышали сегодня пророчество Исаии, да? И другие пророческие голоса предлагают нам отдельные детали этой божественной картины. Детали, которые не укладываются в нашем сознании. Почему? Потому что речь идет о младенце, о Боге крепком. У Малахии речь идет «приготовьте путь мне» с большой буквы, да, вот «приготовьте путь Господу». Вот понимаете, вот эти отдельные детали не укладываются в сознание человека, кто же это будет, каким он будет, как проявится эта великая тайна благочестия. Самое первое, что приходило тогда в сознание читателям, слушателям, верующим людям и нам приходит в сознание. Знаете, какая картина? Картина из книги Откровения. Вот нам понятно, когда Божий посланник сидит на белом коне победителя, в окружении сонма небожителей, когда из уст его меч обоюдоострый. Вот эта картина нам очень хорошо понятна. Когда речь идет о беспомощном младенце, рожденном в яслях Вифлеема, эта картина нас обезоруживает. Эта картина нас обезоруживает. Все, что угодно, все, что угодно, но Божий посланник в виде немощного, беспомощного младенца, лежащего в яслях Вифлеема, это какая-то еще божественная ирония. Прошу прощения, братья и сестры, у нас не принято говорить о образах и иконе. Мы не молимся на изображения, на иконы, но вот Рождество подарило нам удивительный символ. Удивительный символ девы с младенцем на руках. Вот, как правило, все религии мира, которые существуют, пытаются представить Бога так, чтобы при одном взгляде люди приходили в трепет при знакомстве с таким Богом. Повторю только что, то, что я только что сказал. Христианство, то, что будет названо христианством, предлагает удивительно обезоруживающий символ девы, держащей младенца у груди. Я не знаю, братья и сестры, почему вы стали христианами. Я не знаю, что вас побудило встать на сторону рожденного младенца. Я знаю, что многие люди приходят ко Христу из страха грядущего наказания. Я думаю, что это хороший стимул. Писание говорит, иных страхом спасайте. Но пережили ли мы с тобой состояние умиленного сердца? Приводило ли нас когда-нибудь в детский восторг картина младенца, лежащего в яслях Вифлеема? Это удивительное творчество Бога, которое мы не можем предугадать. В эту тайну желали проникнуть ангелы, как это написано, по-моему, второе послание Петра или первое послание Петра, в эту тайну желали проникнуть ангелы. Вот мы с вами дожили вновь, слава Богу, дожили вновь до этого удивительного времени, когда, братья и сестры, мы должны не упустить возможности войти в этот покой, войти в эту удивительную атмосферу Богосозерцания. И давайте не будем делать вид, что мы все понимаем, что мы все можем объяснить, что это так просто. Нет, брат и сестра, Мария складывает в сердце своем эти слова до конца, не разумея то, что она слышит, то, что она видит. Этого достаточно. Этого достаточно. Эту тайну мы будем постигать всю оставшуюся вечность. Он пришел к нам, чтобы стать одним из нас. Бог действует тогда, когда мы этого меньше всего ожидаем. Он действует там, где мы меньше всего ожидаем Его встретить. И действуя, Он приглашает на сцену истории, ничего не значащей в этом мире. Нет, ну извините, Но был же целый религиозный культ. Были священные писания, и представители этого культа владели знаниями о том, что да, должен родиться в Вифлееме иудейском. Но нет, не в них понуждался Господь. Не в сильных мира сего, не в значимых что-либо из себя представляющих на сцену истории выходят униженные и оскорбленные, выходят ничего не значащие в этом мире. Пророческая песнь Марии: «Он низложил сильных с престолов и вознес смиренных». Я думаю, что это слово должно напоминать тем из нас, которые думают о себе высоко. Тем из нас, которые думают, что если Господь начнет действовать, то Он, конечно же, понуждается во мне. Событие Рождества постыжает нас в том отношении, что в числе тех, в ком Бог понуждался, был Иосиф из Назарета, Дева Мария, безвестные, простые, прошу прощения, братья и сестры, вонючие пастухи. Пастух – это была самая непривилегированная профессия. Но именно им первым возвещается тайна, о которой многие не будут знать еще очень долгое время. Вот я еще раз хочу обратить внимание на эти, что это у нас, наречия, или что вдруг, внезапно, да? Вот в этой предрассветной мгле, когда вся земля замерла перед рассветом, вдруг, внезапно, пастухи Вифлеема стали свидетелями явления небожителей. И вот они слышат то, чего не слышат, пока что не слышит никто. Но вот вам евангельская весть. Вот вам евангельская весть. Вдруг предстал им ангел Господень, слава Господня осияла их, убоялись страхом великим. Евангелие начинается со слов: «Не бойтесь, не бойтесь. Я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Ныне родился вам в городе Давидовом». И вот здесь записывайте эти титулы. В городе Давидовом родился Спаситель, Господь, Христос. Все, все выложено, что называется, на стол. И чтобы вы не ошиблись, Бог всегда дает нам четкие знаки. Для волхвов, с волхвами он разговаривает на языке неба, для них он зажигает звезды на небе. Для простых людей он дает простые понятные знаки. Вот вам знак. Вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях. И вот эта картина явления ангелов завершается удивительным словословием. Повторюсь, мы стали сегодня свидетелями этого словословия из уст хористов и детей. И, брат и сестра, особенно в то время, в которое мы живем. Вот вы знаете, дайте я сделаю шаг назад и скажу: он пришел в этот мир, раздираемый противоречиями, враждой, ненавистью. Язычники ненавидят евреев, евреи ненавидят язычников, еврей живет ожиданием, когда придет Мессия, освободит Иерусалим, святое место, от поругания язычников. Он пришел в очень тревожное время. Сегодня мы живем в равной степени, в очень неспокойное, тревожное время. 20 веков назад Бог пришел с предложением мира, предложением перемирия всему человечеству. Ангел возвещает, что слава принадлежит Богу и предлагает планете Земля программу мира, умиротворения. Увы, братья и сестры, до сих пор это предложение не услышано. До сих пор не услышано. Но для нас с вами, которые услышали, которые приняли эту весть, есть возможность войти в покой. Есть возможность войти в состояние умиротворения мира. Брат и сестра, те из нас, которые ведут боевые действия дома, услышьте. Ради Христа услышьте, объявите перемирие, смирите гордыню. Не пропустите этого благословенного мгновения. Христос рождается, а это повод для радости, для мира. Это возможность стать людьми Божьего благоволения. Брат и сестра, объявляй перемирие. Не пропусти, потому что все остальное не в зачет. Все остальное будет просто плохой игрой в нашей жизни. Христос грядет. Пусть Господь благословит нас в смирении сердец. Широко открытыми глазами, вновь, как будто бы в первый раз, поспешить в Вифлеем, чтобы соприкоснуться с необъяснимой, великой тайной благочестия. Он пришел к нам, он стал одним из нас, чтобы подъять грехи наши, и чтобы мы были там, где он. Пусть ему, возлюбившему нас, будет слава за это.